Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Перед праздником Суккот мы сделали передачу «Открытый микрофон», и один из наших радиослушателей задал такой вопрос. Он спросил, почему вот, собственно, передача называется «Еврейский взгляд на мир». Что вот у Ефима Свирского еврейский взгляд на мир, а у других людей не еврейский взгляд на мир. И я ответил, вы знаете, что на самом деле 3310 лет назад еврейский народ сформировался у горы Синай. Сформировался тогда, когда евреи возложили на себя очень важную миссию, очень важное предназначение. В чем это предназначение заключалось? Оно заключалось в том, чтобы нести в мир знание. Знание с большой буквы, я не стесняюсь этого слова, несмотря на то, что оно такое затасканное, да? Знание о том, что у мира есть единый Творец. Знание о том, что мораль, этика не выбирается, не эволюционирует, как учили коммунисты. Почему они учили это, понятно. Вы помните, что поскольку самое последнее общество совершенно они считали коммунистическое, да, значит, естественно, оно самое прогрессивное, если мораль подлежит эволюции. Да? Так вот, мораль или этика – это не предмет произвольного выбора, всегда учил еврейский народ мир. А это объективные законы, отражающие построение центральной нервной системы человека. И нарушение этих законов, нарушение законов морали, законов этики, ведет к катастрофическим последствиям. И на самом деле мы как раз с вами читаем об этих последствиях в сегодняшней недельной главе. Недельная глава была Ноах, Ной, да, и потоп, о котором мы читаем. Мы с вами видим эти страшные последствия для человечества, которым приводит вот потеря моральных устоев. Но мы с вами видим и сегодня в нашем современном обществе тоже катастрофические последствия потери морали. Так вот, евреи 3300 лет как раз проповедовали вот это вот учение этического монотеизма, да, этический монотеизм, это и есть еврейский взгляд на мир. Понятно, что каждый раввин, что каждый лектор не повторяет один другого, как попугай или как магнитофонная лента, да, у каждого человека есть свой подход, есть свои акценты, если хотите, свои приоритеты. Причем это нормально, это то, что говорит нам Тора, это даже обязательно для каждого человека. Почему? Потому что Тора говорит, что каждый человек должен написать свою Тору. Слышите, свою, но это должна быть Тора. То есть имеется в виду следующее, что 10 заповедей, которые включают в себя, кстати, заповедь Шаббат, да, еще раз напомню, это 10 заповедей. И здесь среди людей, придерживающихся еврейского взгляда на мир, не может быть расхождений. Вы знаете, что во все века были евреи, сегодня есть евреи, которые не придерживались еврейского взгляда на мир. Ну, вот Троцкий, например, да, и другие евреи-коммунисты, они не придерживались еврейского взгляда на мир. У них был совершенно иногда противоположный взгляд. Евреи, которые по разным причинам крестились, не дай бог, или переходили в мусульманство, или в другую, уходили в другую религию, любую другую, да, они же ведь оставались евреями, всегда оставались евреями, да, но у них не было еврейского взгляда на мир. Также и, естественно, многие наши репатрианты, многие наши алим, которые, может быть, и оставили коммунизм как экономическую систему, но они не расстались с сопутствующим коммунизму, социализму, атеистическими взглядами. И вот это, как бы, мировоззрение, оно в чем-то, может быть, даже соответствует Торе. Почему? Потому что ведь все-таки взгляды получали от бабушек и дедушек, которые их соблюдали, Торе. Понимаете, многие заповеди моральные, они просто остались, просто их назвали общечеловеческими, да? Но на самом деле это просто взятые целиком из Торы заповеди. Но в целом вот это вот посткоммунистическое мировоззрение, да, оно не является еврейским взглядом на мир. Вот интересно, что в недельной главе, которую мы только что с вами читали, из недельной главы Ноах, выводится 7 фундаментальнейших принципов, так называемых 7 законов сыновей Ноаха, которые Тора дает всему человечеству. Есть заповеди, которые специальные, специфические для евреев, а есть заповеди, вот то, что называется общечеловеческие, да, заповеди, которые как раз выводятся из этой парши, которую мы с вами прочитали. Что это за 7 принципов или 7 законов? Поскольку вы знаете, что в Израиль приехало много неевреев, и они думают, как здесь устраиваться, и поскольку на самом деле эти принципы являются важными и для самих евреев, я думаю, что всем будет интересно послушать об этих принципах. Ну, первый – это запрет на идолопоклонство. То есть все, что мы с вами видим, все, что существует, является проявлением Творца. Мы много раз об этом говорили, что современный человек очень часто не знает, что такое монотеизм, да, что монотеизм – это не единая сила, которая управляет миром, а монотеизм – это единая сила, которая дает возможность миру существовать. То есть весь мир и материя является тоже проявлением Творца, тоже проявлением этой единой силы. Сегодня мы это видим с вами из физики, сегодня мы это с вами видим из науки, которая к этому тоже подходит. Да? И на самом деле управление этим миром – это только часть того, что мы понимаем под монотеизмом, вторая часть того, что сам мир тоже является проявлением Творца. Но это еще не все, так сказать. Это только человек должен знать. Вот. Вторая вещь, что такое, собственно, идолопоклонство? И здесь есть такое определение, что все, что из средства достижения духовных целей становится самоцелью, это идолопоклонство. Еще раз я повторю, это важно, да? Все, что из средства достижения духовных целей становится самоцелью, является идолопоклонством. То есть цель жизни – это максимальное развитие своего человеческого потенциала. Человеческого, я сказал, именно очень важно понять, что человеческого потенциала, а не только профессионального, поскольку очень часто человек акцентируется на профессиональном потенциале, забывает о том, что он, кроме того, еще и человек. Да? Вот. Так вот, максимальное развитие своего человеческого потенциала в партнерстве с Создателем – это и есть цель жизни человека. Все остальное – деньги, карьера, положение в обществе – это либо служит как бы этой цели, или, не дай Бог, это может стать самоцелью. А вот если это стало самоцелью, тогда это уже становится идолом. Сегодня, например, это все очень актуально в политике. То есть вопрос очень простой. Лидер хочет получить позицию как средство для построения духовного и морального общества. Это способ его проявления своего духовного потенциала и морального потенциала этого человека. Или позиция – это просто самоцель. Почему, это уже другой вопрос, но это самоцель. Тогда это идолопоклонство. Теперь вы понимаете, что разница в характере человека, который претендует на ту или другую позицию, она совершенно разительна. То есть люди, которые идут для того, чтобы создать духовное общество, для того, чтобы создать моральное общество, да, их моральные качества совершенно отличаются от человека, который просто претендует на эту позицию из своих каких-то корыстных соображений. Теперь многие люди скажут, спросят, слушайте, а где же вы найдете таких лидеров? Так сказать, я бы за них с удовольствием, конечно, проголосовал, но где они есть? И тогда я задам вам, конечно, встречный вопрос. А вы бы за них проголосовали? Вы готовы к построению еврейского государства по еврейским принципам, по Торе? Если вы увидите такого человека, который действительно человек Торы, что называется, до своих до мизинца, да, что полностью пропитан, вы за него проголосуете, вы не скажете, что это религиозный фанатик, и отвернетесь от него, не разобравшись. Хороший вопрос, да? То есть на самом деле, если люди готовы к тому, чтобы построить духовное и моральное общество, такие люди обязательно появятся, они есть. Вопрос только в том, готовы ли вы. Вторая заповедь, да, мы с вами говорили об идолопоклонстве, вы понимаете, что эти вещи, они очень широкие сегодня, и деньги, и все что угодно может стать на самом деле из средства для достижения духовности самоцелью и таким образом стать идолом. Поэтому мы с вами оставим эту тему и посмотрим на вторую заповедь. Вторая заповедь Бнейнох – это запрет богохульства. Это очень глубокая заповедь. Почему она на самом деле очень глубокая? Потому что эта заповедь коренным образом меняет взгляд человека на мир. Понимаете, когда люди хулят Бога, да, когда в жизни их постигают какие-то неудачи, тогда встает вопрос, кого считать ответственным за свои неудачи, себя или Творца. Вы знаете, что тенденция винить всех вокруг, в том числе и Творца, да, она как бы хорошо известна. Вот, мне, как психотерапевту, очень много приходилось встречаться с такими людьми, которые во всех своих неудачах винили кого-то другого, в том числе Творца. Теперь, научить человека не винить себя ни в коем случае, не злиться на себя ни в коем случае, а спокойно взять ответственность за все свои поступки, за все ошибки, за все, что происходит в его жизни, да, и научиться исправлять – это огромная духовная работа. И это очень важная, на самом деле, духовная работа. Дело в том, что часто очень человек не осознает, что быть созданным по образу и подобию Творца означает то, что мы получили фантастическую свободу выбора. Свободу выбора разрушить себя или построить себя, быть по-настоящему полностью партнером Создателю или предать себя страшным мучениям во время этого разрушения. Последствия за неверный выбор, они всегда очень реальны. Интересно, что человечество не осознало до конца этот принцип, исходя из того разрушения, которое произошло во времена Ноха. Мы видим, что в той же самой недельной главе появляется поколение Вавилонской башни, которое опять пытается создать технологию, с помощью которой они будут управлять миром. То есть, на самом деле, вот этот социализм, который все время был, нам рассказывали, это первая такая попытка людей, на самом деле, далеко не первая. Вавилонская башня была первая попытка: господа, у нас есть технология, мы можем создать из кирпичей башню, да, то есть и идеологию, и структуру, и сделать имя сами себе. Человек все определяет. Видите, прямо из Вавилонской башни. Оканчивается это все всегда очень плачевно, оканчивается тем, что человеку как раз места в этой структуре не остается. Человек, который провозглашает, что все для человека, все поворачиваются и смотрят друг на друга, все для человека, я человек, то есть все для меня, всегда находится сильный человек, который говорит, все для человека, значит, все для меня, и все остальные соглашаются. Всегда это приводит к диктатуре. Это было в Вавилонской башне, это было в коммунизме. Вся эта структура кончается тем, что жизнь человека была абсолютно уже никому не важна. Так вот, значит, как мы с вами сказали, вторая заповедь, она перестраивает мировоззрение человека. Человек имеет полную свободу выбора, он отвечает за свои поступки. Все, что происходит с человеком в жизни, это не результат какого-то счастья или несчастья. Люди верят в удачу, неудачу, в судьбу, да, говорит Тора, человек может взять все это в свои руки, сможет исправить или может сломать, да. Очень-очень важно не винить Творца, не винить себя, а научиться относиться по-взрослому к своей жизни. Третий принцип — это запрет на убийство. Ну, понимаете, как было бы замечательно, если бы эта заповедь исполнялась не евреями, а евреями. Но на самом деле многие понимают эту заповедь неправильно, не совсем правильно. Дело в том, что запрещено и преднамеренное убийство, и халатность, которая может привести к потере жизни. То есть, например, когда человек садится пьяным за руль, то он уже нарушает эту заповедь. Лихач, который несется на огромной скорости, как вы понимаете, то же самое. То есть наша задача здесь сделать все, чтобы такого человека остановить. Это очень важно, это заповедь, это мицва, да, остановить такого человека, потому что он создает опасность для жизни. Вот. Есть вещи, которые Тора считает убийством, а светское общество часто не считает убийством. Ну, например, такие вещи, как аборты, да, или автонезии, то есть помощь оправиться больному или пожилому человеку на тот свет. Да, Тора считает, что это убийство. С другой стороны, есть ситуации, которые Тора абсолютно не рассматривает как убийство. Это самооборона. И, например, война как частный случай коллективной самообороны тоже абсолютно не рассматривается как убийство. Допустим, если палач по приговору суда выносит смертный приговор, это тоже не убийство. Поэтому очень важно знать, что на самом деле подразумевается под этим понятием. Запрет воровства – это четвертый запрет, четвертая категория законов. Теперь, эта категория законов включает право на личную общественную собственность. Знаете, что это нарушение, в общем, любых прав человека, которые ему дал Всевышний. это добавление очень важно, да, тех прав человека, которые ему дал Всевышний, потому что человек очень любит иногда качать права, которые ему никто никогда не давал, да. А красть, дело в том, что можно не только из кармана, как вы знаете, красть можно сон, кража сна, так сказать, кража времени, кража покоя, то есть все семь категорий вот этих законов сыновей Бнейноха, это именно категории, в которые включают много-много разных заповедей. И запрет кражи, он включает в себя не только все юридические, но тоже социальные и философские аспекты. А пятый запрет – это запрет разврата. Интересно, что когда Билам, то есть Валаам, помните, из Торы, увидел, что еврейский народ военными действиями победить невозможно, то есть когда Творец находится в мире с евреями, а евреи находятся в мире с Творцом, так сказать, да, а первое происходит из-за второго, то есть когда евреи в мире с Творцом, то Творец находится с евреями, да, то вообще с еврейским народом сделать вообще ничего невозможно, да. Так что он посоветовал тогда врагам евреев? Он посоветовал послать девочек. Он посоветовал блуд. Блуд как средство расторжения отношений между евреями и Творцом. И в результате этого блуда тогда погибло 24 тысячи человек. Да? Но на самом деле мы говорим, что Тора написана не о только тех временах, но и о сегодняшних. И все эти принципы, они важны нам и сегодня. Сегодня проблемы, как вы знаете, стоят также остро. Я не говорю уже о проблемах СПИДа, которые тоже очень часто возникают в результате блуда. И многие врачи считают, что через несколько лет большинство вообще больничных кроватей будут заполнены этими больными. То есть это гигантские социальные проблемы, которые возникли. Вот. И вы, конечно, понимаете, что я не считаю каждую женщину, которая приезжает из России проституткой, ни в коем случае, сам приехал, в общем, знаю и так далее. Но, тем не менее, подумайте, ведь какой кошмар. Какой же кошмар, видите, я же человек не наивный, я психотерапевт, я видел очень много, и это я тоже видел, да. Но все-таки, когда еврейская девочка идет на панели в так называемом еврейском государстве. То есть, вы помните, когда Бен-Гурион говорил, что, так сказать, я хочу, чтобы у нас были наши еврейские проститутки, да? То есть, какой ужас. Это ваши дочери, это ваши внучки, да, чтобы они пошли на панель в еврейском государстве. Это страшное дело. Я не знаю, меня это просто боль вызывает. Вы знаете, это же, ведь насколько человек в таком случае, насколько он уже лишен чувство собственного достоинства, насколько он лишен того настоящего понимания духовности, и насколько много боли внутри такого человека, да, даже страшно передать. Я же не говорю, конечно, о таких вещах, как супружеские измены, так всем понятно, насколько они калечат людей и семьи, это достаточно понятное и достаточно, к сожалению, несоблюдаемое среди неевреев и среди евреев заповедь, жалко. Запрет есть от живого существа, это шестая заповедь Бнейноах, это запрет на жестокость, то есть запрет на разрушение окружающей среды. То есть если человек, понимаете, безумно голоден, если он хочет использовать животное для еды, то он даже в этом случае не может быть жестоким. То есть это крайний случай, он не может быть варваром, да, даже в крайнем случае, то есть тем более во всех остальных случаях. То есть, когда он использует какую-то окружающую среду или природу, а не непосредственно для 7-минутного физического выживания, да, то он тем более должен бережно относиться к окружающей среде. Седьмая заповедь – это заповедь творить правосудие. Это заповедь – это не только запрет на самосуд и запрет на произвол. Да? Это заповедь не только иметь справедливую судебно-юридическую систему. Сейчас речь идет, опять-таки, мы говорим о неевреях, да? Все равно очень важно иметь справедливую судебно-юридическую систему. Но эта заповедь также включает требование оказывать социальную помощь нуждающимся. То есть, пример Содома и Гоморры, которые были уничтожены за то, что они не помогали бедным, и более того, там в их конституции буквально было записано, что помощь бедным и помощь людям, пришельцам запрещена под страхом смерти. Почему? Потому что они сказали, что мы не можем себе позволить такую слабость, что общество, которое позволяет себе такую слабость помогать пришельцам бедным, оно погибнет. Да, Тора показывает на примере Содома и Гоморры, что на самом деле все наоборот. Именно Содом и Гоморра были уничтожены, такие общества погибают, а общества, которые помогают своим братьям, помогают пришельцам, да, эти общества оказываются парадоксально, но выживают. Так вот, вот кратце семь принципов, так сказать, да, сыновей Ноха. Вы знаете, что в Израиле есть общество Бней Нох. И русское отделение, вот это общество, оно было основано нашей Ишивой Шитарой вместе с международным движением Авив и получило благословение очень-очень больших раввинов, причем и сефардских раввинов, и ашкеназских раввинов. Вот. И на самом деле не евреи, взявшие на себя обязательство соблюдать семь заповедей, а они, я уже сказал, достаточно сложны, потому что там достаточно много заповедей, семь принципов, он становится очень уважаемым человеком в религиозном обществе. То есть, если он приходит к любому самому ортодоксальному раввину, как вы говорите, да, и говорит, что я член общества Бней Нох, не обязательно карточка есть, да, но я соблюдаю семь заповедей, да, то он получит от него полное уважение. И более того, говорит нам иудаизм, что этот человек по духовному уровню может достичь уровня первосвященника. И поэтому евреи никого никогда не перетягивали еврейство. Ни насильственно не перетягивали, ни уговорами. То есть, если человек не еврей, то будь самим собой. Есть семь заповедей, вот этих общечеловеческих заповедей. Если ты их соблюдаешь, то ты можешь достичь, так сказать, именно того, для чего Творец тебя создал, развить свой потенциал, стать партнером Создателя, получить то, что называется «Алям и Ба», грядущий мир. Все абсолютно тебе будет дано. По-моему, самое лучшее пожелание, которое мы можем дать человеку, это оставайся, будь самим собой. Ну, что касается евреев и наших задач, и обязательств, так сказать, которые мы имеем, то мы о них поговорим в следующий раз, когда наша недельная глава будет о Аврааме, первом еврее, мы уже начнем говорить о еврейских задачах. Бог даст, до следующих встреч. Шалом.